Радий Погодин. Кони. Дед Савельев еще в первую военную весну назначил поле для пахоты. Широкий клин между холмов, возле озера. Эту землю пошите. Эта земля устойчивая. За всю мою жизнь этот клин никогда не давал пропуску. В засуху здесь вода не иссыхает. Здесь ключи бьют. В дожди с этой земли излишек воды стечет, потому что поле наклонное, к озеру. И солнце его хорошо обогревает благодаря наклону. И ветер его обходит. Оно холмом загорожено. С этого клина прожили вторую зиму под немцем. Долгой была та зима. Южная была и отчаянной. В малую деревню вести с фронта не попадают. А если и достигнут какие, то немцы изукрасят их на свой лад. Худо. Худо, когда печь не топлена. Худо, когда есть нечего. Ребят накормить нечего. Худо совсем, когда неизвестность. Но не верит сердце в погибель. Даже в самой слабой груди торопит время к победному часу. Весна пришла, ранняя. Услыхав ее, снарядились женщины пахать. Четверо тянут, пятая плуг ведет, а другие отдыхают. Пашут по очереди, чтобы не надорваться. Семена собрали по горстке, кто сколько сберег. Сенька тоже в упряжку стал, пришел со своей лямкой в помощь. Тянет, в голове от натуги звон, в глазах круги красные. Ай да конь, ну, жеребец, не ерись, не лютуй, все поле потопчешь, ишь в тебе силы, сколь аж земля трещит. На эти насмешки Сенька внимания не обращает. Пусть посмеются для пользы дела. От земли пар идет, и от пахарей пар. Небо метнулось куда-то в бок. Земля из-под ног выскользнула, падает Сенька носом в борозду. Ай да конь, говорят женщины. После передышки Сенька снова приладил свою лямку к плугу, и прогнать его никто не решился. Уже вспахали больше половины, когда наткнулись на бомбу. Пошли к деду. Жалко им работы, жалко потраченной силы. А ничего не поделаешь. Шевельнешь бомбу, и вырастут вместо хлеба сироты. Дед долго сидел, глядя в окно на весну, которая, не заметишь, обернется каленым летом. «Нужно дальше пахать», — сказал дед. «С этого поля вы сыты будете». «Дед, бомба на нем. Ты, может, не понял или не дослышал», — сказала ему женщина-председатель. «А с бомбой я слажу», — ответил дед. Пригнулся к окну, прислонил голову к переплету. «Кабы знать, куда ее стукнуть, тогда бы мне и совсем просто. На один миг делов». Бабка Вера, самая старая в деревне старуха, которая, как говорили, когда-то давно оседлала черту и с тех пор на нем верхом ездит, иначе как объяснишь такую прыть в ее древнем возрасте, растолкала женщин, стала перед стариком подбоченясь. «Ты что же, сивый пень, не знаешь? Сколько раз на войне воевал и не знаешь?» «Да не шуми, Вер, система на всякой войне разная. Ты, если что, кошку мою, Марту, к себе забери. Бабка Вера руками взмахнула, руки у нее словно клюющие тощие птицы. Ну, варнак, о душе бы подумал, а он о кошке. Женщины смотрели на них с испугом. «Вы завтра утром в поле не приходите», — спокойно сказал дед Савельев. «Сиди, сидите дома. Ты, Вера, тоже дома побудь, не вздумай. В таком деле одному надо. Молод еще мной командовать!» Бабка Вера пошла, пошла по избе. Кошка, зашипев, метнулась на печь. Дед вздохнул, отвернулся к окну. Он в небо глядел на журавлиный пролетающий клин. Прошептала бабка. Кошка Марта прыгнула к ней на руки. «Пойдем», — сказала ей бабка ласково, — «у меня побудешь». Женщины ушли тихо. Бабка, шаркая по полу залатанными кирзовыми сапогами, унесла кошку. Сенька остался, забился на печи за стариков полушубок. Старик у окна сидел. Закатное небо разукрасило его сивую голову в огненный цвет. Проснулся Сенька от старикова шага. Старик оглядывал заступ, что-то ворчал про себя не сердито, но строго. Сенька решил, топора не берет, значит, отдумал тюкать бомбу по рыльцу. Внезапный крепкий сон настиг его в конце этой мысли. Оттого опоздал Сенька в поле. А когда пришел и затаился во враге, по которому вдоль поля бежал ручей, услышал, ударяет дед обухом топора по бомбе. Бомба гудит жестко, как наковальня. Звук ударов словно отскакивает от нее. Взял топор, все-таки выкрикнул Сенька, и обмерло его сердце по деду, и захрустело на зубах соленая мокрая земля. Когда во враг пришли женщины, не утерпели. У старика уже был выкопан вдоль бомбы окопчик, узкая щель. Теперь он копал ступеньки. В эту щель плавный сход. Когда выкопал, спустился туда и осторожно скатил бомбу себе на плечо. Женщины во враге замерли. Куда старому такую тяжесть? Но, видать, имеется в человеке, хоть стар он и немощен, такая способность, которая помогает ему всю силу, оставшуюся для жизни, израсходовать в короткое время. Дед полез по ступенькам наверх. Взойдет на одну ступеньку, отдышится, выше вздымается, упирается рукой в край щели, чтобы вес бомбы давил не только на ноги ему. Когда выбрался из земли, направился по борозде к озеру. Мелко идет, не крепко, рубаха на нем чистая, белые волосы расчесаны гребнем. Женщины поднялись из оврага, бабка Вера впереди всех. Без платка Сенька пополз по оврагу за дедом вслед. Шея у деда набухла, колени подламывались. До озера он дошел все-таки, встал на край обрыва, бомбу свалил с плеча в воду и повалился сам. Бомба рванула. Крутой берег двинулся в озеро вместе с упавшим дедом. Когда женщины подбежали, на месте обрыва образовалась песчаная пологая осыпь. Внизу, у самой воды, лежал дед, припорошенный белым песком. Дед еще жил. Он был не раненый, только оглохший и неподвижный. Женщины подняли его, отнесли на руках в избу. Там он потихоньку пришел в себя. Ребятишки деревенские во главе с Сенькой каждый день приходили к нему, играли возле него или просто сидели. Фронт сквозь деревню прошел, опалил ее, но не сильно. Дожил дед до нашего войска. Сеньку нарядили куриц пасти, потому проглядел он дедову кончину. Тамарка Сучалкина после Сеньки, самая старшая, сидела в тот день в стариковской избе во главе ребятишек. Дед подозвал ее и велел: «Уводи, Тамарка, детей, я помирать стану. Народу скажи, чтобы не торопились ко мне идти, чтобы повременили. Пускай завтра приходят». Тамарка испугалась, заспорила: «Ты что, дед? Ты, наверное, спишь, такие слова плетешь». Дед ей еще сказал: «Ты иди, Тамарка, уводи детей. Мне сейчас одному нужно помыть. Сейчас мое время дорогое. Мне нужно людям обиды простить и самому попросить прощения у них, у всех. И у тех, что померли, и у тех, что живут. Иди, Тамарка, иди. Я сейчас буду с собой разговаривать». Тамарка не так словам поверил дедовым, как его глазам, темным, смотрящим из глубины, будто сквозь нее, будто она кисейная. Тамарка подобрала губы, утерла нос, увела ребятишек на лесную вырубку посмотреть, как цветет земляника. Когда Сенька узнал, что старик помер, он упал на траву и заплакал. Ушли из его головы все мысли, все обиды и радости. Все ушло, кроме короткого слова «дед». «Дед!» — кричал Сенька, корчась в траве. «Детка!» Четыре солдата, четыре обозных тыловика, пожилые и морщинистые, внесли деда в гроб на высокий холм. На этом месте был древний погост. Еще сохранились здесь древние каменные кресты, источенные дождями, стужей и ветром. Немцы рядом с каменными крестами устроили свое кладбище, ровное, по шнуру. Кресты одинаковые, деревянные, с одной перекладиной. С какой надменной мыслью выбирали они это место, на какое рассчитывали значительный символ. Колхозные женщины придумали положить деда там же, на самой вершине бугра, чтобы видны были ему и немецкое скучное кладбище, и вся окрестная даль, и поля, и леса, и озера, и деревня Малявина, и другие деревни, тоже не чужие ему, и белые от пыли дороги, и схоженные медленным дедовым шагом. Женщины, разумеется, знали, что умершему старику уже ничего не увидеть, запахи трав его не коснутся, что ему нет разницы, в каком месте лежать. Но хотели они сохранить живую молву о нем, потому и выбрали древний высокий холм ему как бы памятником. Солдаты снарядились дать над могилой залп из четырех боевых винтовок. «Не нужно над ним шуметь», — сказала женщина-председатель. Бабка Вера руки из-под платка выпростала. Скинулись ее руки кверху, как комья земли от взрыва. «Полите!» — закричала она. «Небось, солдат! Небось, всю жизнь воевал! Полите!» Солдаты выстрелили в синий вечерний воздух из своего оружия. И еще выстрелили. И так стреляли три раза. Потом ушли. Женщины тоже ушли. покинули холм ребятишки, одетые во что попало, застиранное, перелатанное и не по росту. Остались возле могилы дедовой Сенька да бабка Вера. Сенька сидел, согнувшись, уронив голову. В сером залатанном ватнике он был похож на свежую грудку земли, не проросшую травами. Бабка Вера металась среди немецких могил черным факелом. Подходила к краю бугра и все бормотала, и все выкрикивала, словно бронила за что-то старика Савельева, по ее мнению, рано ушедшего. Или, напротив, обещала в своей бесконечной старости прожить и его недожитое время. На следующий день солдаты-обозники укатили на рессорных телегах к фронту. Женщины заторопились свои дела делать. Ребятишки сели на теплом крыльце избы, в которой дед проживал, в которой сейчас было пусто, по-пустому светло, и гулко, и прибрано чисто. Фронт уже далеко отошел от деревни. Лишь иногда по ночам избы начинали дрожать. Ветер заносил в открытые окна неровный накатистый звук, будто рушилось что-то, будто бились боками сухие бревна и ухали, падая на землю. Все боевые войска давно прошли сквозь деревню. И обозы прошли, и санитарная часть, дорога утихла. Она бы, пожалуй, совсем заузилась, так как местному населению ездить по ней было не на чем, да и некуда. Но шли по дороге колонны машин, груженные боевым припасом для фронта, и дорога пылила, жила. Шагал по этой дороге солдат, искал для себя ночлега. Шел он из госпиталя в свою дивизию, в стрелковую роту, где до ранения состоял пулеметчиком. Крыльцо, усаженное ребятишками, поманило его, повлекло. Подумал солдат, вот, однако, изба веселая. Остановлюсь тут, отдохну в житейской густой суматохе. Солдат вспомнил свою семью, где был он у матери седьмым, самым младшим сыном, последним. «Привет, мелкота!» — сказал он. «Здрасте!» — сказали ему ребятишки. «А где ваша мамка?» «Наши мамки в поле!» — ответила ему Тамарка Сучалкина, самая старшая. «Мы в этой избе не живем. В ней дед Савельев жил, а теперь помер. Вот оно как. Однако, я здесь заночую», — объяснил Тамарке солдат. «Сразу спать лягу. А вы не шумите, мне рано вставать. Я в свою дивизию тороплюсь». «Ты что в сапогах завалился?» — сказал мальчишка солдату взрослым угрюмым голосом. «На этой лавке дед помер, а ты даже сапоги не скинул». Солдат рассердился за прерванный сон, за то, что его такой молокосос мучит. Закричал: «Да ты кто такой? Как пальну тебе по ушам!» «Не кричи, я тоже кричать могу», — сказал мальчишка. «Я здешний житель, Сенькой зовут. Днем я на коне работал. Сейчас его пасть погоню к озеру на луговину». Мальчик подошел к двери. Лицо его просветлело. Он зачмокал тихо и ласково. Солдат тоже увидел привязанного к крыльцу коня. Был тот конь то ли больной, то ли совсем заморенный. Шкура на широкой кости висела, как балахон. Голову конь положил на перила, чтоб шея у него отдыхала. «Эй, вот так конь!» — засмеялся солдат. «Такого коня, солдат, такого коня! На одер да на мыло! Другой пользы от него никакой». Мальчишка гладил коня по морде, совал ему в мягкие черные губы сбереженную корочку. Какой ни есть, все конь. Жилы у него в ногах застуженные. Я его выхожу, к осени резвый будет. Нам его солдаты-обозники подарили. Они и деда схоронить помогли. А ты спать ляжешь, сапоги скинь. Нехорошо. Дом еще после деда не остыл, а ты в сапогах завалился. Солдат зубами заскрипел от досады, плюнул. «Подумаешь, дед!» — закричал. «Помер! Туда ему и дорогу, он свое пожил! Сейчас маршалы гибнут и генералы, солдаты, герои пачками в землю ложатся! Война, а вы тут со своим дедом!» Солдат лег на лавку к печке лицом и долго еще ворчал и выкрикивал про свои раны и страшные минуты, которые он претерпел на фронте. Потом солдат вспомнил свою мать. Была она уже старая непомерно. Еще до войны у нее было 11 внуков от старших сынов. «Бабка», — вздохнул солдат. «Однако всю эту ораву сейчас растит. Картошек варит не по одному чугуну. На такую гурьбу много еды нужно. Сколько ртов? Ей бы отдохнуть, погреть ноги в тепле, да вот видишь, какое дело, война!» Солдат заворочился, сел на лавке. Показалось ему, что изба не пустая, что движется в этой избе его мать в своих бесконечных хлопотах. Солдат хотел сказать: «Тьфу ты!» То поперхнулся. Потом прошел по избе, потрогал нехитрую утварь, стесненный, радостно ощущая, что сохранили тут для него нечто такое, о чем он мог позабыть в спешке войны. «Ух ты!» — сказал солдат. «Бедолаги мои!» — закричал. «Ай!» — не умея позвать мальчишку, потому что всякие слова, которыми называют мальчишек солдаты, здесь не годились. «Ай! Мужик на коне!» Никто ему не ответил. Мальчишка уже ушел пасти коня к озеру и, наверное, сидел сейчас под березой, растапливая костерок. Взял солдат мешок, взял шинель, вышел на улицу, спустился к мальчишке на мокрый луг. «Я к тебе ночевать пришел», — сказал он. «Не прогонишь? Мне одному что-то холодно стало». «Ложись», — ответил ему мальчишка. «Сюда шинельку стели, здесь сухо. Тут я вчера землю костром прокалил». «Чего дед помер?» — спросил он, когда помолчали они сколько положено. «От бомбы», — ответил Сенька. Солдат приподнялся. «Прямым попаданием или осколком?» «Все одно, помер. Для тебя он чужой, а для нас, детка, особенно для малых, для ребятишек». Солдат уже подремал в избе, перебил сон на время и теперь не мог уснуть сразу. Глядел в небо, в ясные звезды, чистые, словно слезы. Сенька тоже не спал. Смотрел на теплый багрянец в небе, который будто стекал с холмов в озеро и остывал в его темной воде. Пришла ему в голову мысль, что дед и по сей день живет, только переселился на другое, более удобное для себя место, на высокий холм, откуда ему шире глядеть на свою землю. Мнилось Сеньке, что вокруг него пасется много коней. И гнедых, и буланных, и крепкие статные кобылицы нежно ласкают своих жеребят. «Дед», — сказал мальчишка, уже засыпая, — «детка, у нас теперь кони есть». И солдат шевельнулся от этих слов. Положил на мальчишку свою тяжелую, теплую руку. Рассказ Радия Погодина «Кони» читал артист Александр Лыков.